Читаем из книги «Деяния апостолов», 10 стиха 1 главы. «И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде. И сказали: мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. Аминь». Мы знаем сегодня с вами, благодаря Духу Святому, который живет в нас, что Писание – это богодухновенная книга. И в этой богодухновенности присутствует история. История развития рода человеческого вплоть до начала вечности. То есть вечности, когда будет новая земля и новое небо. И вот событие или праздник, который мы сегодня отмечаем, он имеет весьма огромное значение. И, на мой взгляд, он такой, знаете, захватывающий праздник. Он заставляет нас или побуждает нас, правильно будет сказано, побуждает нас вот исследовать Писание. И продолжение мысли Николая Егорыча я хотел тоже поделиться вот тем, что вот так вот на сердце последнее время. Мы знаем, что Писание было, Деяния апостола было написано Лукой. Он был учеником апостола Павла. И, как говорит первая глава Евангелия от Луки, первые стихи Деяния апостола и первой главы Луки, то мы видим, что он исследовал, как это было, какое время, и он дал очень точное описание этих событий в той хронологии, как они и совершались. И книга «Деяния апостолов», она, в общем-то, была тоже в той же хронологии со слов очевидцев, которые именно были еще живы. Мы знаем с вами, что, вернее, видно из этого текста, вот из этого праздника события, что есть несколько главных мыслей. Это первое, что учеников интересует, не в это ли время он восстанавливает народ царства Израиля. Вторая мысль – это исполнение Духом Святым, то есть пока они не получили силу, они не могут совершать волю Божию. То поручение, которое хотел дать Христос им, в будущем оно откроется буквально через 10 дней, вот в той последовательности. И третья мысль – это что он вернется таким же образом. И я предлагаю поразмышлять именно вот на мысль «вернется таким же образом». То есть, смотря вот некоторые тексты из других переводов, они говорят одинаково, то есть таким же образом. Вот как он ушел, так он и вернется. Мы с вами не видели, как он возносился, но видели ученики. И вот книга «Деяния апостолов» нам и передает вот это событие, связанное именно с учениками. Мы читаем послание апостола Павла в 15 главе Коринфянам, что он явился сначала Кифе, потом Иакову, потом 12, а потом Павел говорит, да, более 500 братьев в одно время, а потом явился и мне, как некоему извергу. И вот эта последовательность исторического, такого, знаете, исторической составляющей говорит нам о том, что воскресение Христа не было тайным, и 40-дневное пребывание Его здесь на земле не являлось тайной. Но Он приходил и являлся 500 и ученикам не в одно и то же время, то есть в один день. Какой-то вот это короткий промежуток времени, полтора месяца практически. Чуть меньше, 40 дней. То есть достаточно вот того, что это была, может быть, повседневное какое-то явление, а возможно и нет. Но это было одно время, то есть оно короткий промежуток времени. Но мы должны отметить на основании слова, что именно ученики, 11 учеников были свидетелями. Они были свидетелями, и Христос им сказал, что они должны пойти на гору и быть вот свидетелями. Если смотреть на Елеонскую гору со стороны Храмовой горы, кто бывал в Иерусалиме, бывал на Храмовой горе, тот представляет, можно представить в реальности, как это вообще все происходило. Это вообще удивительно, что Елеонская гора разделяется между городом и Елеонской горой. Это промежуток где-то примерно километр, то есть спуститься, подняться. И там на Елеонской горе сегодня есть монастырь, на котором, как говорят, показывают отпечаток стопы Иисуса Христа, что будто бы с этого места он возносился. Но никто не знает, именно здесь ли. Но факт, что сама гора говорит сама за себя. Но ученики становятся свидетелями его ухода в небеса. И вот это было возвращением его к отцу, о чем он и говорил при присутствии их, когда они были вместе с ним 3,5 года. А уже чуть позже Павел будет писать послание Тимофею, утверждая в этой истине, когда он говорит, что Бог явился во плоти и вознесся он во славе. И вот это и есть его вознесение во славе, то есть после победы над смертью своим славным воскресением. От нас сокрыта вот эта деталь, но открыта прежде, что когда Христос родился, то ангелы пели. А вот здесь не сказано и не говорится нигде, что ангелы ликовали, ликовало небо о его возвращении. Здесь сказано, что два мужа, то есть ангелы явились ученикам и сказали: «А что вы стоите и смотрите на небо? Что вы стоите и смотрите? Вот как он, что вы стоите и смотрите? Сей Иисус, вознесшийся от вас». То есть не говорится уже о пришествии вот того, что было, и нет того почему-то торжества. Для нас это сокрыто. И вот мы, допустим, так могли бы рассуждать, как было бы прекрасно, потому что пришествие было одна часть его исполнения воли Отца, а вознесение другая. Но слово Павла «вознесся во славе» открывает нам, или показывает, или указывает нам на многое. Мы знаем с вами, что перед вознесением Христос собрал учеников и дал им повеление не расходиться, о чем мы уже слышали от брата Николая Егорыча на основании слова. Но что удивительно, он говорит им, что они не должны отлучаться, потому что через несколько дней будут крещены Духом Святым, а они говорят ему, спрашивают его: «Так что, это в это время ты восстанавливаешь вот государство Израиля?» То есть к тому, что должно быть, как времена Соломона, мы уже слышали. И вот это интересно вот размышлять, может быть, на мой взгляд. Вы знаете, их почему-то не волнует сошествие Духа Святого, крещение Духом Святым. Их волнует земное, небесное, пока еще никак вот им не представляется вот таким важным, необходимым. Вы знаете, мы сталкиваемся в нашей христианской жизни с тем, что видим, как вот нам, допустим, как служителям церкви приходится сталкиваться с теми, которые приняли святое водное крещение, а потом охладевают, и охладевают до такой степени, что вообще уходят из церкви. И когда звонишь им, приглашаешь на беседу, и в беседе открывается, они говорят: «Слушайте, да я же хожу в церковь, но только не вашу». А как ты живешь духовно? Ну как? Ну вот есть возможность, я пришел в церковь, есть возможность, там, поучаствовал, а Слово Божие читаешь, ну, знаете, молчание. А молишься? Ну да, утром и вечером. И вот здесь что-то подобное, не пережито рождение свыше, не было той встречи со Христом. А если была, то она была чисто чувственная, душевно, но не духовно. Что-то увело опять туда, в это земное, что-то привлекло к этому земному. И Христос говорит на их рассуждение, на их вопрос, Он говорит: «Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец установил в своей власти». Прежде всего, это говорит о том, что нам не все дано знать относительно времени исполнения того или другого пророчества, с одной стороны. А с другой стороны, книге пророка Амоса написано в 3 главе 7 стихом, что Господь ничего не делает, не открыв тайны своей рабам, своим пророкам. И тогда мы можем сказать, что ученикам не дано было знать время его возвращения. И нужно заметить, братья и сестры, что когда время исполнения того или другого пророчества наступает, мы оказываемся не готовыми. Вспомним священника Захарию. Они со своей женой Елисаветой молились Богу, были праведны оба во всем научении Ветхого Завета. И когда ангел приходит к нему и говорит ему, открывает волю Божию, Захария не готов к этому. Он говорит, как это может быть? Вспомним, когда Христос уже родился, Ирод посылает книжникам и фарисеям, к тем, которые знали Священное Писание, как никто другой. И они ему четко и ясно говорят, да, так написано в пророках, что он должен родиться в Вифлееме. И вместе с тем мы знаем, конечно, результат вот их отношения, когда они отвергают его, как своего Мессию. Мы знаем Никодима, который приходит тайно к Иисусу ночью, и когда он говорит, вот ты, как ты делаешь, не может делать никто, если не будет с ним Бог. И Христос переводит тему его вопроса на тему его рождения свыше, то есть он подводит его, хочет сказать, Никодим, ты понимаешь, если ты не родишься свыше, ты вообще ничего не поймешь. А он ему говорит, как это может быть? А он ему говорит, как ты, учитель в Израилев, и этого ли не знаешь? Если как ты можешь знать, если я говорю о земном, ты не понимаешь, а если я буду говорить о небесном, как ты поймешь? То есть, братья и сестры, в нашем внутреннем человеке вот эти два естества, нового и старого. И вот это новое и старое, оно старое мешает, всячески мешает новому, знаете, проявить себя. Мы знаем учеников нашего Господа, когда они пошли в Емаус, рассуждали, печальные были. И когда Христос с ним объяснил по Писанию, он им говорит, о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему тому, что говорили пророки. То есть несмысленные и медлительные, все мы без исключения, и мы сегодня здесь с вами находящиеся. Вы знаете, пришло время, которого никак нельзя сказать, что ну, нам не дано знать. Пришло время, когда мы стали очевидцами исполнения пророчества Исаии, 66 глава. Почитайте дома. Иезекииля, 36 и 39 главы. Почитайте дома. То есть мы оказались свидетелями исполнения пророчества, обетования, возвращения Израиля в свою собственную землю, землю отцов, восстановление как народа, как государства. Но что удивительно, церковь оказалась не готова к этому. Церковь не проявляет до сих пор равнодушия к этому пророчеству. Простите за такое, знаете, может быть, смелое высказывание. Равнодушны мы. И вы знаете почему? Потому что земное больше нас волнует, чем небесное. Один из предыдущих римских пап, то есть руководитель католической церкви, если вы знаете или наблюдаете, в римской католической церкви за последние вот эти, может быть, лет 8, наверное, 9, поменялось два руководителя. И вот после Иоанна Павла VI был короткое время один из пап, который признался, что не может он исполнять вот той роли, которую предназначила ему церковь историческая. И был избран другой руководитель. Так вот этот предыдущий руководитель католической церкви в беседе с раввином о времени, об Израиле, сказал следующее. «Мы знали, что это время придет, но что таким образом, мы не ожидали». То есть наши ожидания, они никак не совпадают с ожиданиями или со Словом Божьим. Мы, как он сказал, интересно, я еще раз повторю эту фразу, он сказал этому раввину: мы знали, что это время придет, но что таким образом мы не ожидали. То есть никак не ожидали, что вот так вдруг в один день образуется государство, то есть восстановится государство, возродится государство. И характерно отметить, что после Второго Ватиканского собора, который прошел в 1962 году, где было признано, что католическая церковь признает свою вину за пролитие крови, гонений на евреев во все предыдущие века. Они признали свою вину, и они принесли покаяние. И вот из наблюдений можно видеть, что с этого времени происходит некоторое, какое-то, знаете, начало прозрения не всей церкви в лице всех конфессий, нет, а в лице отдельных общин. Нет общего, знаете, общей ревности церкви или христианства в целом о том, что Бог делает сегодня в этой части земли в лице своего первенца, избранного народа Израиля. Нет общего понимания церкви в своей духовной идентичности с Израилем в поклонении одному Богу. Мы поклоняемся одному Богу. Наше расхождение в том, что мы исповедуем, что Мессия Христос был, и Он искупил своей драгоценной кровью всех верующих, невзирая на их национальную принадлежность. И Павел об этом пишет и к римлянам, и к коринфянам в своих посланиях. А евреи до сих пор еще отвергают. Они говорят: нет, он не был, он не приходил. Это вы верите, исповедуете, но его не было. Он не мог таким образом прийти. И они признают его незаконно рожденным. Вот так они воспринимают. И вы знаете, из-за этого сегодня в Израиле очень трудно тем, кто исповедует Иисуса пришедшего. Мне один из служителей когда-то рассказывал такой интересный момент. В беседе с раввином он ему на основании Ветхого Завета, особенно псалмы, ему последовательно рассказал, как когда-то, может быть, Христос рассказал двум эммаусским ученикам. И тот раввин ему говорит: послушай, подожди, так что, мы его распяли? Он говорит: да. Да не может этого быть. Так что, он же был, а мы что, пропустили? Он говорит: да. Давай, говорит, по новой. И вот мы, говорит, еще сидели несколько времени, там, может быть, день-два, то есть находили время, и последовательно пришли к тому, что Христос уже был. И он говорит: неужели это мы сделали такое? То есть мы не ожидаем. Вспомните свое обращение, свое покаяние, свое этот день рождения свыше. И мы сказать, что были готовы к этому? Да, наверное, нет. Мы даже не ожидали, как Дух Святой посетит нас в этот миг жизни, как Он коснется нас, как Он откроется нам, и мы с великой радостью пришли, в слезах покаялись, и с великой радостью свидетельствуем, что мы получили прощение грехов и дар вечной жизни. Братья и сестры, и мы, получается, что в целом не готовы вот к этому восприятию этого пророчества. А в следующем году государство Израиль будет отмечать 70 лет своего возвращения. 70 лет – это число библейское, о нем очень много, и Николай Егорович вспоминал уже в предыдущих проповедях, и в целом это очень значимая цифра в Священном Писании. И праздник Вознесения, который мы отмечаем сегодня, это очередное напоминание нам, Церкви, что ее время закончится и что Христос опять придет таким же образом, как Он и уходил после Своей победы, после Своего славного воскресения. «И сказали: мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы и видели Его восходящим на небо». Знаете, мы подобны ученикам. Мы стоим и смотрим. Стоим и смотрим. А что дальше? И в этом, этому трудно признаться. Вознесение упоминается во всех Евангелиях, кроме Евангелия от Иоанна, в посланиях апостолов. Вознесение – это некоторый рубеж от одного события к другому. Это мы уже тоже слышали сегодня. Это другое событие, и это другое событие заключается в том, что он вновь придет таким же образом. Еще раз мы подчеркиваем эту фразу, что вы стоите и смотрите, он придет таким же образом. Не удивляйтесь этому. Просто будьте готовы к тому, чтобы когда он придет. То есть возвращение будет видимым событием, в первую очередь для самого Израиля. Оно будет видимым для всего человечества. Нужно отметить, что во всех изданиях сегодня, еврейских, я имею в виду изданиях, вот на русском языке, журналов, газет, можно встретить постоянно статьи раввинов, которые говорят, что «а мы ожидаем пришествия прихода Машиаха, Мессии, царя, который восстановит справедливость и вернет то, что было в тех границах, как мы уже слышали, Соломонова царства». И какие границы Бог установил, еще когда говорил об этом Авраам. И евреи ждут изменения именно от Бога. Религиозная часть еврейского мира ждет изменения от Бога. Мы так скажем, не верующие по-нашему, они надеются на мирные взаимоотношения с арабами. Сейчас стоит вопрос о создании двух государств. Они надеются на ту мощную армию, которая на самом деле превосходит многие армии мира по своей структуре, по своему колоссальному опыту военных действий. Это имеется в виду израильская армия. Но религиозные евреи ожидают, что придет Мессия, и он все изменит. Апостол Павел пишет послание к евреям, то есть к тем, кому он и писал его тогда, и которые сегодня, они, я думаю, читающие, понимают, что это к ним непосредственно. Он пишет так: «И как человеком надлежало, как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Последние годы появились книги христианских писателей в виде романов на тему вознесения церкви, восхищения церкви, на тему второго пришествия Христа и как это будет. И я знаю, что в нашей церкви есть вот такая книга, некоторые читают ее, у кого-то есть в нашей церкви эта книга, ее читают, мне тоже дали один раз почитать один том. Знаете, она захватывает в своем вот таком изложении вот эти события восхищения церкви. Вообще эти изменения, как человечество будет в тупике, когда человек один берется, а другой оставляется, как говорит Евангелие от Матфея. Но это отдельная тема. Но послание к евреям было написано непосредственно к ним в первую очередь. А нам это открыто для того, чтобы мы осознали и увидев, исповедовали правду Божию, братья и сестры. Чтобы мы осознали во внутреннем человеке и, видя это, исповедовали правду Божию. А правда Божия в том, что мы живем в период исполнения пророчеств Исаии, Иезекииля, Иеремии о возвращении народа в свою землю, в землю отцов. Исповедание означает, что это есть, что это то, что мы должны называть вещи своими именами. То есть исповедание – это не просто исповедание грехов. Нет, исповедание – оно гораздо большего значения, само слово. Мы должны исповедовать правду Божию, что мы и стараемся. И вот этому событию должно предшествовать не только возвращение в обетованную землю, но, что мы видим, но и решение мирового сообщества, возможно, в лице Организации Объединенных Наций, возможно, в лице какой-то другой организации, если это не будет, решение о разделе Иерусалима. И вы сегодня во всех газетах и часто в телевизионных передачах можете видеть и слышать, что человечество почему-то волнует этот вопрос. Очень волнует, что происходит в такой, знаете, крошечной части земли. Что там делить, если бы мы так сказали? Да там делить-то, в принципе, нечего. Но нет, оказывается, есть что. И вот это будет кульминацией его возвращения, потому что человечество перешагнет черту, потому что за этой чертой решает Бог, а не мы. И это будет видимым образом. Это вот как раз и будет то возвращение Господа обратно, таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. Более всех, ярче всех это откровение получил когда-то Захария, который жил до 400 лет, где-то приблизительно вот в этих событиях, 400 лет до пришествия Христа, первого пришествия Христа. Он получает откровение от Бога относительно покаяния, возрождения Израиля во внутреннем человеке, когда Дух Святой зальется на них, и каждое колено будет плакать особыми слезами, говорит 11 глава Захарии, 12, простите. А в 14 главе он получает на откровение и говорит так: «Вот наступает день Господень, и разделит награбленное у тебя среди тебя, и соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит, смотрите, тогда выступит Господь, и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И станут ноги его в тот день на горе Елеонской», то есть та гора, откуда он и возносился, «которая перед лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большой долиною, и половина города отойдет к северу, а половина ее к югу. И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Осила, и вы побежите, как бежали от землетрясения в дни Озии царя Иудейского, и придет Господь Бог твой, мой, и все святые с ним». То есть церковь придет. «И будет тот день, и станет света, светило удаляться. День этот будет единственным, ведомый только Господу. Ни день, ни ночь, лишь вечернее время явится свет. И будет в тот день, живые воды потекут Иерусалима, половина их к морю восточному и половина их к морю западному. Летом и зимой так будет». Если вы поедете в Израиль, вам обязательно покажут Елеонскую гору, смотровую площадку, откуда виден прекрасно видна Храмовая гора. А с Храмовой горы прекрасно видно Елеонскую гору. Где-то лет 15 тому назад, я приводил этот пример, но не перевести его сегодня тоже никак нельзя, хотели построить гостиницу на Елеонской горе, чтобы проживающие там могли утром проснуться, и первые лучи солнца, которые поступают в эту часть, они как раз отражают вот этот блеск той мечети или купола скалы, потому что купол вот этой мечети или молитвенного такого зала, он покрыт золотом, и он блестит, когда солнце на него только попадает. И вот хотели построить гостиницу, и когда производили эти геодезические работы, то обнаружили, что гора в этом месте имеет трещину. И больше нигде нельзя было строить, потому что с обоих сторон кладбище, которым уже, знаете, неизвестно сколько лет, они еще со времен тогда, вот Давида, вот тех времен. Сегодня там 100 тысяч захоронений. И ждут пришествия Мессии, ждут. И говорят, что он придет туда, именно на Елеонскую гору, согласно Захарии, и тогда все те, кто там мертвые, они воскреснут. Вот такое предание сегодня. И что интересно, что вот если смотреть с Храмовой горы на Елеонскую гору, то вот это, когда, как мы читали Захарии, раздвоится, то есть будет землетрясение, гора раздвоится, и воды потекут из-под храма, часть потечет в сторону Мертвого моря, а часть в сторону Средиземного моря. И вот почитайте дома вот эту 42-ю, кажется, главу Иезекииля, когда там говорится, что его Господь, ангел ему говорит, вот зайди по колено, по лодыжку, потом он заходит в этот поток по колено, потом по пояс, а потом плыть надо было. То есть настолько будет поток воды из-под храма будет течь, живой поток воды. Деревья будут стоять вокруг этого потока. Вот почитайте Иезекииль, время это скоро придет, видно по всему. Видно, что мы приближаемся к этому. И для нас сегодня этот праздник – это приготовление себя самого к восхищению. К напоминанию о том, братья и сестры, что придет день, не все мы умрем. Спросите сегодня каждого из себя, или я, вы меня спросите, я вас прошу. Кто хочет умирать, поднимите руки. Поднимите руки. Чего так боимся? Ведь смерть – это переход. Но однако мы не хотим. Правда же? Не хотим. Видите, как мы отреагируем? Это хорошо, значит, мы слушаем. Поэтому, братья и сестры, это нам сегодня напоминание, или, как вы знаете, побуждение к напоминанию. Церковь, готовься к восхищению. Церковь, будь готова или через смерть, или через восхищение. И Павел ясно пишет в своем послании Фессалоникийцам. Потому что мы живем в удивительное время. Израиль еще не покаялся. Не покаялся. И придет время, что ему припишут все грехи мирового сообщества, как это было в истории уже перед этим. Все припишут. И вот тогда придет Господь, и тогда он все расставит на свои места. И следствия его возвращения будут разные. Для всего человечества одни – о чем говорит книга Откровения с 10 по 12 главу. Для Израиля другие, о чем мы читали в Захарии в 14 главе. А церковь должна быть уже на небесах. Не оставит наш Господь на великую скорбь. Не оставит. Видно по книге Откровения, что Христос придет именно как раз в период накануне великой скорби. Когда скажут, что мир и безопасность, когда Антихрист удовлетворит все слои общества во всех вопросах, только верующие не примут начертания его. И когда сегодня задают нам вопросы, пишут записки, подходят в частном порядке, спрашивают, а вот вы слышали это, а вы вот уже говорят, что там уже детям новорожденным эти чипы вставляют. То есть это же все, знаете, нас волнует, потому что все это отголосок или начало будущего. Но уже в наше время. Поэтому, братья и сестры, прекрасный праздник Вознесения, побуждающий нас проверить самих себя, помолиться за себя и за домашних своих. И как сказал Николай Егорыч, кто еще не принял Господа, кто еще не заключил завета с Ним, есть вероятность остаться на великую скорбь. Есть вероятность. Как только полное число язычников войдет, а когда – не знаем. Но внутренним взором по Писанию видим, что это время близко. И мы скажем: «Когда, Господи?» И ей гряди, Господи Иисусе. Аминь.